Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш ДС. 24 декабря уходящего года в эфир вышел последний завершающий выпуск многолетней джазовой программы, которую бессменно вел из Парижа Дмитрий Савицкий. Наш ДС. Дмитрий Петрович Савицкий родился в Москве в 1944 году. Перебрал по молодости множество специальностей. Работал токарем, грузчиком, электрокарщиком, экспедитором, киномехаником. После 3 лет армейской службы в Томске-7 поступил в Московский литературный институт, откуда был исключен с 4-го курса за антисоветскую прозу. Внештатничал на Московском радио. В середине 70-х мы познакомились с ним. Дело было в Коктебеле, на веранде у Марии Николаевны Изаргиной, где за гостеприимным столом собиралась вся приезжая интеллигенция. В тот вечер кто-то принес к Изаргиной самиздатскую машинопись почти неизвестного тогда автора «Москва-петушки». 1-2 человека за столом рассмеялись. Они уже читали Венедикта Ерофеева или слышали о его поэме. Не помню реакцию Дмитрия Савицкого, но почему-то помню, что принес сам издат именно он. Читали по кругу, вслух. Мне тоже достались страниц 5-6. После чтения сидели на веранде за полночь, обсуждая послевкусие. С того вечера прошло 20 с лишним лет. Я жил в Ленинграде, Савицкий эмигрировал. В 1978 году он поселился в Париже и 11 лет сотрудничал с французской прессой, с журналами и газетами «Le Monde de la Musique», «Sandwich», «Rock and Folk», «Paris Match», «L'Echo des Savants», «Libération», «L'autre journal», «Le magasin littéraire», «Lettre internationale», «Panorama», «Géo», «Guardian», «Les Passages». Во французской периодике появились как эссе Дмитрия, так и фоторепортажи. Он писал для русских служб BBC и Radio France International. 5 книг Савицкого вышли по-французски. «Раздвоенные люди», «Антигид по Москве», «Ниоткуда с любовью», «Вальс для К», «Тема для вариаций». Для французского читателя он был известен под псевдонимом «Димов». Однотомник прозы ДС открыл в перестроечное время в Москве серию «Русское зарубежье». Он издавался в Великобритании, Италии, США, Чехии, Греции. Стихи и проза появлялись в журналах «Континент», «Синтаксис» и «Глагол». В 1988 году, когда мы снова с ним увиделись в Париже, Савицкий стал постоянным автором «Радио Свободы». В течение 28 лет он еженедельно вел музыкальную программу, менявшую свое название – то 49,5 минут джаза, потом просто 49 минут джаза. Время иногда сокращалось до 8 минут, но джаз не умирал. В последние годы передача превратилась во «Время джаза» с тем же ведущим ДС из «Городка на Сене». Но музыкой дело не ограничивалось. Дмитрий Петрович, слава Лютеции, был нужен и интересен везде. И в передаче «Поверх барьеров», и в «Континенте Европа», и в «Liberty Life». Он также вел собственную программу «Парископ», делал воскресные парижские зарисовки «Латинский квартал» и «Карт-бланш». Почти 3 десятилетия у микрофона – это срок ветеранский. 25 января писателю и радиожурналисту исполнится 73 года. Сегодня итоговый радиобенефис. Послушаем Дмитрия Петровича Савицкого в его разнообразии. Июль 2004 года. Рубрика «Парископ». Ведущий Сергей Юриен.
Итак, Париж, макушка лета. Дмитрий Савицкий выдвигает свой «Парископ». Название, кстати, самого многотиражного еженедельника парижских культурных событий.
Несмотря на то, что в конце июля и начале августа создается впечатление, что Париж пуст, брошен муравьиным войском парижан, отдан на разбой туристам, это не так. Он становится тише, на бульварах и авеню меньше машин, но жизнь продолжается. Не только туристы теперь сидят на террасах Ротонды, Селекта и Липа, но и провинциалы, вернувшиеся домой отпускники и пригородный народ. Культурная жизнь не просто продолжается, она кипит и принимает новые формы. На Порт-де-Пантан, на газонах треугольника Прерий, проходит летний кинофестиваль на открытом воздухе, фестиваль на пленэре. Как указано на афишах, с наступлением сумерок. Зрители приезжают на зеленые лужайки треугольника Прерий с корзинками провизии и пледами. Ночной пикник в компании Жана Габена и Арлетти или Хэмфри Богарда и Лорен Бокаль привлекают толпу. Рядом на Порт-де-Ля-Вилет на пленэре проходит летний фестиваль музыки. Но если вас страшит ночная сырость и редкие, но все же существующие и у нас комары, к вашим услугам в этом, как многие думают, мертвом сезоне держитесь 66 больших и малых парижских театров, включая карманные. Я не говорю о кафе-театрах, их еще 20, включая кафе-театр «Молоко» на Пигале, где выступает целая бригада комиков и сатириков. Но в театрах серьезных, скажем, на Елисейских, идут два спектакля Агаты Кристи, и уж тут не посмеешься. Вернее, посмеется тот, кто будет это делать последним, перед самым занавесом. Казалось бы, в сезон легкомысленный, в легкомысленной лютеции, и репертуар должен быть воздушно-кисейным. А нет, Жан Рассин с его «Андромахой» и «Мольер со скупцом» все еще в ходу. Стефан Цвейг, игрок в шахматы, и Антон Павлович Чехов, «Чайка». Кокто с Антигоной или Эжен Юнеско с «Лысой певицей», Альбер Камю с «Калигулой» готовы доказать, что в Париже на самом деле нет сезонов, и что фестиваль в Авиньоне – это раз в год, а мы – каждую неделю. Один спектакль в театре «Витри-сюр-Сен» так и называется «А мы не поедем в Авиньон». Вот так.
Il est impossible de côtoyer ses épaules, ses nuques animales, ses garçons forts et taciturnes, sans pressentir leur penchant au meurtre. Car le meurtre est la seule possibilité qu'ils aient de conjurer leur parfait asservissement.
Vive la terre!
Vive les putes!
Leur conjuteux gluant et chaud!
Для публики более перегретой и сознательно летней существует кабаре и динес-спектакль, то бишь ужины с представлениями. Я не знаю, кому и что полезет в глотку в Crazy Horse, где на сцене всегда топчется с полсотни голых лошадок, но входная цена, видимо, стимулирует аппетит. Открыты практически все кабаре «Молен Руш» и «Лидо», и лишь заведение под названием «Душка» сообщает парижанам и гостям столицы, что оно закрыто по случаю каникул, то бишь отпусков. Прямо как какая-нибудь сапожная мастерская. Обидно, все же «Душка». Классическая музыка также на месте, как и положено, там, где попрохладнее, под сводами церквей. Четвертый – Европейский фестиваль молодых талантов, фестиваль Шопена и московский хор под управлением Павла Сучкова, который выступает в старинной церкви Сен-Жермен-де-Пре. Более легкие жанры – «Мюзик дю монд» от фламинго до цыган, Латинской Америки и тайваньского фольклора, включая и такой странный жанр, как «музыка метро». Впрочем, многие из нас знакомы с этой музыкой. Я, помнится, нарвался на каком-то переходе на целый струнный оркестр, наяривавший великого Амадеуса. Но не забудем и фестиваль «Gospel Dream» – духовных песнопений, проходящий в Американском соборе на Жорж Санг. Но вот с оперой похуже, всего лишь 4 оперы, 1 Моцарт и целых 3 Офенбаха, скромно для Парижа. Сколько угодно джаза, но настоящие джазмены все на юге, на фестивалях. Поп, рок и электронная музыка – все это второго разлива доступны, но лучше сначала поужинать. Если вы коллекционер марок, скажу, что наш рынок марок открыт и летом, трижды в неделю на Елисейских полях, на раскладных столах. Что еще? 2 цирка Александра Франкони и Дианы Морена Борман, с десяток театров-марионеток, куда вы можете отправить жену с детьми. а сами рвануть на аукцион в Дро, где серьезные люди и жарким летом продолжают продавать ковры из Анатолии, Персии, из Кавказа всего лишь 19 века, мебель самых разных эпох, а также украшения для дам, бижутри. Нет, это вам не по душе, гершвинской летней порою, окей, бассейны, сауны, бильярдные, теннис, сквош, речные прогулки в любое время суток, выставки живописи и скульптуры.
Pas bien.
Mais y a personne, c'est vide ça. Mais si, mais si. Vas-y.
Если же и это мимо, вам остается только кино. 110 кинотеатров, 8 новых фильмов выходят сегодня. Это фильмы недели. «Атомный круг», французская кинокомедия с Ванессой Паради, немецкий приключенческий «Гонщик автодорог» Микаэла Кёша, американская комедия Энди Кэдифа «Гонясь за свободой», еще одна комедия израильская «Здравствуйте, господин Шломи» Шеми Зарина. Могу добавить тайваньскую комедию «Прощай, столовка, дракон». Но лучше я вам выдам список кинофестивалей. Главный – Куросавы в Латинском квартале. Там же фильмов с Одри Хёбёрн, Жана Люка Годара, фестиваль вестернов, фильмов, получивших «Золотую пальму», фестиваль Пазолини, Джима Джармуша, Джона Кассаветса, Хэмфри Богарда, Марлона Брандо и Игмара Бергмана, Такаши Мики и Карла Дрейера. Если вам и этого мало, скажу, что у вас в резерве еще около 260 фильмов. Но если вам по душе не подкрашенная и не черно-белая реальность, тогда просто сядьте где-нибудь не на очень знаменитую террасу, закажите розового со льдом и смотрите, как раскручивается пленка жизни. Только не старайтесь понять, комедия ли это, драма или трагедия.
Дмитрий Савицкий, Париж.
Наряду со своим коллегой Семеном Мирским Дмитрий Савицкий был постоянным парижским корреспондентом «Свободы», освещавшим социальные темы. Январь 2001-го. Судебная революция во Франции. Выпуск «Liberty Life» ведет Андрей Шарый.
С 1 января во Франции признана презумпция невиновности. Это решение Национальной ассамблеи понравилось далеко не всем. Из Парижа сообщает Дмитрий Савицкий.
15 июня прошлого года Национальная ассамблея Франции, стремясь к гармонизации, а точнее синхронизации системы правосудия с остальными странами Европейского Союза, проголосовала за введение в стране презумпции невиновности, и отныне задержанный гражданин имеет право молчать, имеет право на свидание с адвокатом сразу же после ареста. Срок временного задержания ограничен законом, а главное, осужденный имеет право подать апелляцию, обратившись в суд присяжных. Эта судебная революция вызвала волну недовольства как среди адвокатов, так и среди полицейских. Адвокаты, давно жалующиеся на нехватку средств, а главное, на нехватку сотрудников, обязаны теперь заступать на дежурство. Их могут разбудить и ночью, чтобы вызвать на свидание с угонщиком машины, пьяным драчуном или же ревнивым мужем. Новый закон все же ограничивает до 30 минут первое после задержания свидание с адвокатом. Адвокат не имеет права доступа к делу. Второе свидание разрешено через 20 часов, а третье, если объявлено о продлении срока задержания, через 36 часов. Адвокаты имеют право доступа к задержанному, подозреваемому в террористической деятельности или контрабанде наркотиков лишь через 72 часа после ареста. Под закон о презумпции невиновности попадает отныне и сын президента-ветерана Жан Кристоф, который вышел вчера на свободу, так как его мать набрала нужную сумму залогов 5 миллионов франков. И Жан Кристоф, и Даниэль Митеран упорно называют залог выкупом. Дело Митерана разрастается на глазах, и именно в тот самый момент, когда правосудие страны претерпевает сейсмическую встряску радикальных перемен. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш ДС. Дмитрий Савицкий. Почти три десятилетия у нашего микрофона. Историческая панорама. испытательный полет обновленного «Конкорда». Программа Liberty Life. Январь 2001.
В среду 25 июля 2000 года в 16 часов 43 минуты обитатели крошечного поселка Гонес, что находится в 50 минутах езды от Парижа, поняли, что то, чего они так давно опасались, случилось. Небо обрушилось на них ливнем огня и металла. То был рейс Air France 4590, знаменитый «Конкорд», вспыхнувший на взлетной полосе и продержавшийся в воздухе лишь несколько минут. Четверо обитателей поселка погибли под обломками, погибли и все пассажиры самолета, 100 человек, плюс 9 членов экипажа. Конечно, нельзя банализировать смерть людей. Самолеты падали и до «Конкорда», но совместное франко-британское детище, сверхзвуковой лайнер, единственный пассажирский самолет, развивающий скорость до 2200 км в час, был символом не только роскоши, но и надежности. Хотя, по неофициальным сведениям, самолет несколько раз все же был близок к катастрофе. Единственной признанной опасностью все же для «Конкорда», для тех, кто летал на нем слишком часто, а также для пилотов и стюардесс, была солнечная радиация, о чем в свое время писала International Herald Tribune. После аварии 5 французских «Конкордов» и 6 британских авиалайнеров были стреножены, загнаны в ангары. Расследование установило, что катастрофа произошла от того, что от поврежденного посторонним предметом колеса шасси оторвался кусок весом в 4-5 килограммов, который и пробил топливный бак номер 5. 15 тонн керосина вылились наружу всего лишь за 88 секунд. А так как реактор находился совсем рядом, топливо вспыхнуло, превратив самолет в летящую бомбу. Министр транспорта Франции Жан-Клод Гессо объявил, что «Конкорд» снова начнет курсировать между Парижем и Нью-Йорком в этом году. Вчера на военной авиабазе в Истре на юге страны состоялся пробный полет. Испытывалось также состояние шасси и топливных баков при наземных пробежках. Пятый топливный бак, ахиллесова пята самолета, защищен отныне от возможных пробоев. Скорее всего, «Конкорд» войдет в эксплуатацию ближе к лету. Вдовам пилотов, по их просьбе, зарезервированы места на первом рейсе. Не могу не добавить, что «Конкорд», что французский, что британский, был и остается самолетом убыточным. Он летал и будет, видимо, летать исключительно ради престижа пассажирского транспорта обеих стран.
В Париже скончался психоаналитик русского происхождения Владимир Александрович Гранов. Программа Liberty Life, февраль 2000-го.
Дед Гранова был известным одесским адвокатом, основателем благотворительной организации «Труд». Отец – приват-доцентом Петербургского политехнического института, адвокатом и экономистом, сотрудничавшим с Временным правительством. Семья была вынуждена вместе с первой волной российской эмиграции покинуть страну и основаться во Франции. Гранов окончил в Страсбурге лицей Фюстель-де-Куланж, поступил на медицинский факультет Лионского университета, но окончить его ему помешала начавшаяся война. В 43-м году он вместе с женой вступил в ряды французского сопротивления и перешел на нелегальное положение. После войны Гранов вернулся к занятиям на медицинском факультете и в 48-м году, получив диплом, начал психиатрическую карьеру в клиниках Парижа. В ту же эпоху он начал детальное изучение трудов Фрейда, что навсегда определило его жизненный путь. Он вступил в Парижское психоаналитическое общество и 2 года спустя, пройдя персональный анализ у Шламберже, получил официальный статус психоаналитика. Через какое-то время широкое признание в Париже получает ставшая знаменитой «Лакановская тройка», в которую входили Серж Леклер, Франсуа Перье и Владимир Гранов. В 1953 году в Парижском психоаналитическом обществе разразился исторический студенческий бунт с лакановской тройкой во главе. Это привело к расколу парижского общества и отделению от него вновь созданного французского психоаналитического общества, руководимого Жаком Лаканом. После выхода в 1955 году статьи «Желание детей. Детское желание» Гранов опубликовал в США первую совместную с Лаканом работу о фетишизме, символике воображаемого и реальности. В 1958 году вышла в свет его статья «Ференци. Фальшивые проблемы или настоящее недоразумение», ставшая первой презентацией Ференци французской аудитории. В том же году была опубликована его работа, посвященная женской сексуальности, ставшая классикой и многократно переиздававшаяся. В 1964 году постепенно накапливавшиеся теоретические разногласия с прежним единомышленником Жаком Лаканом привели к полному расхождению концепций и, как результат, к новому расколу во французском психоаналитическом обществе. В результате было создано новое общество, незамедлительно признанное Международной психоаналитической ассоциацией, и Гранову предложили его возглавить. 1975 году вышел прославивший его двухтомник «Филиации и мысль и женское». Гранов был человеком универсальным, садовником, коллекционером живописи и старинных автомобилей, знатоком оперы, полиглотом и настоящим энциклопедистом. В последние месяцы, будучи болен, он перечитывал одну и ту же книгу «Мертвые души» Гоголя. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Франция – чемпион Европы. Парижские болельщики глазами Дмитрия Савицкого. Программа «Liberty Life», июль 2000-го.
Жан-Пьер, хозяин ресторана напротив моего дома, жалуется, что вчера вечером он потерял по крайней мере 10 тысяч франков. И не потому, что ставил на Италию, а потому, что все 45 столиков его ресторана были пусты. Румынская парочка, обычно наяривающая очи черные каждый вечер на древний подефер и собирающая приличные чаевые, также осталась без работы. Вечерний Париж, основательно промытый летним ливнем, был удивительно пуст. То ли комендантский час ввели, то ли уже 15 августа настало, когда действительно в городе остаются лишь клошары-туристы. Город, миллионы распахнутых окон, был странно тих. Даже ритмизированные стоны и заклинания теле- и радиокомментаторов не были слышны. И лишь когда Дельвеккио на 54-й минуте открывает счет в пользу Италии, по городу прокатывается стон. Буквально стон. И снова тишина, за которой слышится обвал воплей там, на юго-востоке, на площадях и улочках Милана, Неаполя и Рима. И вот первый ответный гол. Вильтор выравнивает счет, и город взрывается. Хлопают окна, звенит стекло, вопят фальцетом, басом, плачут, хохочут. И наступает новая жуткая тишина. Что теперь? И когда Трезеге забивает свой золотой гол, в Париже начинается настоящий ураган, сумасшествие, последний день Помпеи. Я был потрясен тем фактом, что через несколько секунд, не минут, а секунд после золотого гола, по латинскому кварталу уже полетели клаксонящие машины. Ну а дальше был бал. Веселее, шумнее и безумнее, чем 14 июля. Елисейский, бульвар Сан-Мишель, площадь перед городской мэрией, мосты через Сену – все было забито народом, сплошной массой хохочущих, обнимающихся людей. И праздник этот гремел по улицам Древней Лютеции до самого утра. Не обошлось, конечно, и без происшествий. Хитрые мальчики били стекла витрин дорогих бутиков на Елисейских полях, тащили, что могли. Несколько полицейских были ранены. Сегодня же, в 4 пополудню, герои появились на площади Согласия. В отеле «Крион» праздновали их победу. И последние две детали. Жак Ширак пригласил победителей на ужин в Елисейский дворец 31 августа. И великий Зидан побрил голову под ноль. Что бы было бы, если бы Кастро играл в футбол. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
О моде на самокаты. Август 2000-го. Программа «Liberty Life».
Совсем недавно самым модным, самым невероятным способом передвижения по Парижу были «блейдс» – роликовые коньки. Старый млад в наколенниках и перчатках трясся по оружию пролетариата, булыжнику латинского квартала или скользил по мраморным плитам Тракадеро. Велосипедисты, расплодившиеся в Лютеции после транспортных забастовок 98 года, заполучили ненавистных конкурентов. Молодежь на роликах стала выскакивать на специально для велосипедистов зарезервированные дорожки. Но что уж совсем вызвало зависть обладателей «Жетанов», «Джайантс» и прочих «Кетлеров» – это организованные фанатиками роликовых коньков и разрешенные мэрией города массовые пробеги конкобежцев через Париж. Нынче каждую пятницу лишь солнце закатится в 10 вечера, сопровождаемые эскортом полиции сначала на мотоциклах, а потом и на роликовых коньках, гигантская толпа роликоманов несется от площади Италии в центр города, потрясая не готовых к подобному зрелищу иностранных туристов, сидящих на террасах левобережных бульваров и до сих пор считающих, что парижский шик – это передвижение в пространстве с помощью двух бутылок шабли. И вот теперь обладатели роликовых кусают губы и морщат лоб. Им на смену пришли обладатели самокатов. Самокат стал последним криком в Париже, но не только в Париже. Эпидемия увлечения новейшей разновидностью самоката стартовала в Японии, где теперь выпускаются несколько журналов, целиком посвященных самокатной жизни, то есть самим самокатам, специальным рюкзакам, в которые складные самокаты запихиваются, ну и прочим аксессуарам, кепкам, бескозыркам, шортам и прочей дорожной музыке, гремящей в ушах в формате MP3 самокатчиков всех возрастов. США также сильно задеты самокатной эпидемией. В Европе – Лондон, Берлин и Париж.
Изобрел современный самокат. Самокат изобретали много раз. Домашние умельцы, как сейчас помню, на самотеке в Москве приспосабливали к деревянной доске гремучие заводов унесенные шарикоподшипники, а французские и немецкие фирмы велосипедов выпускали самокаты на дутиках диаметром аж в 25 сантиметров. Итак, изобрел современный самокат швейцарец, трудившийся на каком-то алюминиевом заводе. Отныне имя этого миллионера хранится в секрете. Он придумал легкий 3 килограмма складной самокат с выдвигающейся стойкой и тормозом над задним колесом. Стоит такой самокат от 100 до 150 долларов. И в Париже эти моенды транспорт – средства передвижения на расхват. В спортивном магазине GoSport с утра раскупаются швейцарские самокаты. Но нынче появились более дешевые китайские реплики, что говорит о замечательном динамизме китайских предпринимателей. Существуют отныне и весьма дорогие 600 долларов самокаты с моторчиком. И знаменитые звезды кино уже сфотографировались на улицах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на этих электросамокатах, развивающих скорость в 45 км в час. Французская же пресса пишет, что самокат с мотором – это абсолютно неинтересно. Никакого удовольствия, разве что нос разбить о какое-нибудь дерево. Итак, нынче в Париже экологически чистый транспорт более чем в почете. Впрочем, отношения между велосипедистами, конькобежцами и самокатчиками довольно сложные. Появятся ли в ближайшем будущем одноразовые монгольфьеры или частные подводные лодки на Сене, пока непонятно, но пространство и простор больше не принадлежит двигателю внутреннего сгорания.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш ДС – итоговая сборная программа в честь нашего ветерана, писателя и журналиста Дмитрия Петровича Савицкого. В январе ему исполнится 73 года. В конце 99-го французы решили выбрать «Песню века». Новогодний выпуск «Liberty Life».
Странно, но песня эта появилась в Москве сначала в исполнении Тома Джонса. Надрыв, почти что слезы, мольба. Позже в Париже я убедился, это и были слезы, когда высокий, худой, большеротый Жак Брель пел свою «Не ме ките па», «Не покидай меня», по щекам его лились слезы. Он смаргивал их, они продолжали струиться по шее, вороту рубахи. Это было почти невыносимо. На краю 1999 года французы раздают пальмовые ветви героям столетия. Песня Жака Бреля «Не ме ките па», «Не покидай меня» стала песней века.
Не ме ките па, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Его диски расходились гигантскими тиражами, он выступал по всему миру, начал сниматься в кино. Жак Брель стал неотъемлемой частью французского и европейского культурного пейзажа. Ученик Верхарна, Энсора и Гильдерода, он был настоящим поэтом и прежде всего поэтом. Можно сказать, что он изобрел бельгийскую песню, сочиняя по-французски с фламандским оттенком и исполняя с уникальным брелевским акцентом. Он был героем, героем-любовником, героем-поэтом, то есть трубадуром, героем в жизни. Он сражался со смертельной болезнью, как сражаются с врагами на войне. Чтобы последние и обреченные таять годы и месяцы не прошли даром, он покинул Европу и стал пилотом крошечной линии Южных островов. Что касается самой песни «Не ме ките па», «Не оставляй меня», он проговорился, как-то сказав: «Моя мать знает, что я вложил в эти слова». Так что для нас, плачущий и умоляющий Брель, предлагает любовнице стать тенью ее тени, тенью ее собаки, но для него адресат был раздвоен и неоднозначен. По-русски существует перевод этой песни Немцова, в той степени, в которой поэзию вообще можно переводить, перевод достоин внимания.
Не ме ките па, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Наш ДС Дмитрий Савицкий. Почти три десятилетия у нашего микрофона. 100 лет парижскому метро. Октябрь 99-го.
100 лет назад первые отважные парижане спустились под землю не на экскурсию по знаменитым катакомбам города, а в метро. Новейший вид транспорта после Лондона и Нью-Йорка достиг, наконец, и Парижа. Билет подземки стоил 15 сантимов. Первая линия метро соединила ворота Майо на западе столицы с Винсентскими воротами на востоке. Правобережное это путешествие длилось полчаса. Дамы и господа в шляпах и котелках чинно сидели на деревянных скамейках, вслушиваясь в усиленный туннелем грохот колес и в шипение пневматических тормозов. Пресса предрекала, затея эта провалится. Кроме любопытных, никто не захочет путешествовать под землей. Сегодня парижское метро самое разветвленное в мире. 14 главных линий, 297 станций и 200 километров рельс. В день подземка Лютеции перевозит 4,5 миллиона пассажиров. Празднование столетия парижского метро началось с визита премьер-министра Жоспена, который посетил полностью автоматизированную линию «Метеор», но длиться это празднование будет чуть ли не целый год. Я помню, как поразило меня метро в мои первые дни в Париже. Для меня метро было площадью Маяковского с Дайнекой, площадью революции с винтовками и маузерами, Новослободской с ее витражами. А тут голая правда, чистая функциональность, мир неспрятанных страстей, минимум порядка, грязь и даже мыши. И я парижское метро за отсутствие вранья сразу полюбил. Московское было продолжением мавзолея, культа вождей. Оно не просто перевозило людей, оно было их подземным храмом. Партийные боги стояли там в нишах или же смотрели на вас с барельефов в переходах. Парижское было полно клошаров, варюг, красоток, продавцов китайских халатов, марокканских пончиков, гашиша и прочей химии, нарядов полицейских. Здесь были станции, на которых вечером лучше было не сходить. Здесь были и такие, на которых больше пахло дорогими духами, чем потом. Оно было переполнено до предела в часы пик и мертво в выходные. Я застал еще «Спраг» под вид поездов послевоенной эпохи, трясущийся и разболтанный, водившийся на скоростной линии А. Здесь были чернильно-синие МФ-77, уже с претензией на модерн, но вскоре появились ультрасовременные цвета национального флага, а теперь и за ними эти автоматически защищенные прозрачными стенами.
Метро для горожан – это прежде всего стиль, созданный Эктором Гюемаром, чугунный арт-нуво входных завитушек и рам, обрамляющих планы линий, и уж, конечно же, кафель, керамика, арочные чугунные перекрытия, кое-где в туннелях пейте перно, сохранившаяся реклама эпохи. Но метро и место жизни самых бедных. В холода их пускают переночевать на все эти Дон Феррошро, Пале-Рояль и прочие обер. И музыкантов. Здесь они зарабатывают на жизнь, играя в вагонах, на гитарах, саксофонах, гармошках, скрипках, на чем угодно, кроме пианино. Франсуа Трюфо снял «Последнее метро», Люк Бессон «Сабвей», Серж Гинзбург написал знаменитую «Пуансонер де Лила» про контролера, который целый день прокалывает дырочки на билетах. Это метро с его густым бытом не часть подземно-надземного, ибо часть метро-надземка – пейзажа для парижанина, а образ жизни. Дирекция метрополитена пытается на свой лад украсить этот подземный быт. На узловых станциях устраиваются выставки, время от времени выступают актеры, играют оркестры, в вагонах вывешиваются цветные дадзебао со стихами Бодлера, Уитмана, Хаяма. Первые 100 лет – лиха беда начала. Париж планирует и дальше расширять сеть линий, стирая постепенно разницу между городом, пригородом и даже близлежащими городами. Дмитрий Савицкий, Радио «Свобода», Париж.
«Русская мафия в Париже». Обзор публикации в газете «Монт». Программа «Liberty Life», октябрь 99-го.
17 января этого года на западе Парижа, там, где шикарный район дипломатов, политиков, звезд шоу-бизнеса и просто миллионеров оторочен зеленью Булонского леса, в огромном ресторане «Павильон Дофин» бывший король картежной игры, с 93-го года ставший бизнесменом и поселившийся в Лютеции, Алимжан Тахтахунов, праздновал день рождения. 200 приглашенных прилетели с бывшей родины, из нынешней России. Среди них международно известный архитектор Зураб Цертели, мать прима-балерины Майи Плисецкой, Иосиф Кобзон, короче, московский бомонд, если и не в полном составе, то почти. Описывая это великолепное день рождения в одном из самых дорогих районов Парижа, кстати, в 2 шагах от «бункера», как здесь называют российское посольство, корреспондент «Монт» Эрик Инисен разъясняет незнающей французской публике. Иосиф Кобзон, к примеру, это российский Фрэнк Синатра, видимо, во всех смыслах, так как он в течение многих лет водил дружбу со многими крестными отцами, один из которых, Вячеслав Иванков, сидит в американской тюрьме. Но в «Павильон Дофин» присутствовали не только российские звезды первой величины и бизнесмены нового толка. Здесь были и французские сыщики, специалисты по борьбе с мафией и коррупцией. Они знали многих присутствующих, знали их досье, были в курсе того, что многие занимаются преступными делами. Но, пишет Эрик Инисен, в «Монт» французские полицейские были бессильны. Им не хватало вещественных доказательств, чтобы выдвинуть обвинение, скажем, против присутствовавшего алюминиевого магната Михая Черни, бывшего, кроме прочего, персона нон грата во Франции. В 1996 году его имя попало в список тех, кого пограничники должны были заворачивать под тем или иным предлогом в аэропортах, портах и на прочих границах. При отсутствии весомых доказательств против подозреваемых из бывшего СССР, французская полиция пользуется нынче этим пассивным и малоэффективным способом отфутболивания нежеланных гостей. Алимжану Тахтахунову 17 января ничего не грозило. Мон цитирует, видимо, выдержку из досье, где сказано, что он исторический мафиози, который использует сегодня для обогащения своей связи. Он был близок к первой жертве сведения счетов мафии в Париже, к Сергею Мажарову, убитому в столице 22 ноября 1994 года. В начале месяца, кстати, Алимжану Тахтахунову был задан вопрос. Монт не указывает кем – журналистами или же полицейскими, а его принадлежности к мафии. Ответ был типичным – мафиози, я. Все зависит от того, что подразумевается под этим словом. Я покинул Москву в 1989 году, и мне нечего стыдиться. Обзор различных аспектов, связанных с российской мафией во Франции, в Монде на этот раз обширен. Он касается и методов французской полиции по отбиванию охоты у новых русских этого типа селиться в стране, и дел и делишек, проворачиваемых во Франции, и ситуации с Евробанком, существующим в Париже с 21 года. Прокуратура Парижа начала расследование 3 сентября этого года дел Евробанка, пишет Монт, занимающегося торговыми операциями в Северной Европе. Французские исследователи, видимо, заинтересованы отношениями между Евробанком и офшорной компанией «Фимако». Но об этом на следующей неделе и в первую очередь о замечательном замке на Лазурном берегу в Антибе. Жемчужина это называется «Ла Гаруб».
и принадлежала она недавно вдове французского миллиардера, бизнесмена и финансиста Франсиса Бьюига. Нынче этот замок и находящиеся рядом поместье, проведенные через серию сделок и проданные за 55 миллионов франков шато и 90 миллионов поместье, принимают гостя, хозяина, пишет Монд, Бориса Березовского. Среди гостей замка видные представители российской элиты. Монт называет четыре имени: Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Лев Черный, Роман Абрамович. Продолжение неизбежно следует. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Наш ДС. Итоговый радиобенефис Дмитрия Савицкого. 24 декабря в эфире «Свободы» прозвучал последний выпуск программы «Время джаза». Сегодня панорама других сюжетов нашего ветерана. Конкурс поцелуев в Париже. Программа Liberty Life. Ноябрь 2000-го.
Франция, быть может, в большей степени, чем Греция или Египет, страна мифов, причем мифов повседневности. Один из этих мифов – легкость и элегантность любовных отношений. На самом деле темперамент французов вряд ли превосходит темперамент таких соседей, как итальянцы или испанцы. Просто-напросто во Франции со времен революции иное отношение к табу, власть церкви заметно слабее. Да и в целом французский миф скорее парижский. Париж тащит на себе этот воз легенд – артистической жизни, невероятной легкости бытия, бесконечных поцелуев на деревянном мосту искусств. Добавлю, что в повозку этих легенд запряжены не местные пегасы, а жившие в городе писатели от Лакло и Сада до Миллера, Ремарка и Хемингуэя. Но что правда, то правда. Целующихся в Париже видишь на каждом шагу. Начать с того, что простой дружеский поцелуй при встрече или прощании так же распространен, как и рукопожатие. Французы, встречаясь и расставаясь, целуются в щеку 2 или 4, зависит от региона разом. От такой банализации сближения до поцелуя более страстного расстояние в несколько сантиметров. Скажем так, французы не стыдятся своей страсти, не прячутся, не ищут укромных безлюдных аллей. Это нация людей, которая привыкла утолять свой аппетит тут же. Отсюда такое количество забегаловок и гостиниц в городах. Но пора сказать несколько слов и о знаменитой фотографии «Поцелуй у городской мэрии». Роберу Дуано было 38 лет, когда он сделал этот снимок. Построен он классически. Спина зрителя, человека, сидящего за столиком уличного кафе, 7 прохожих, 2 автомобиля, здание городской мэрии и серый промозглый парижский денек. Молодая парочка, остановившаяся напротив столика кафе, целуется практически на ходу. Он похож на Жерар Филиппа, растрепанные волосы, шарф, заткнутый под пиджак, одной рукой обнимает подругу, в другой – сигарета. Она, мы видим ее в профиль, хороша собой, но прежде всего хороша позой, движением. Она тянется к своему Жерару, и рука ее делает бессильный жест. В этой податливости – сила страсти. Но напряжение создает не только сама парочка, но и окаменевшая спина того, кто смотрит на целующихся. Это конфликт одинокого парижанина и влюбленных. Кафе этого давно нет, а на этом месте в Париже нынче не поцелуешься, собьют с ног. Толпа здесь, возле универсального магазина «Базар Отель де Виль», бешеная и провинциальная. Нет этих машин 50-го года, ни шляп и беретов, разве что погода все та же, теплый парижский туман с моросейкой. Робер Дуано, которого французы называют «фотографом века», снимал рабочие окраины, рынки, бордели, завсегдатая в кафе детей и друзей Фернара Леже, Пикассо, Джакометти. Говорят, что поцелуй у городской мэрии – инсценировка. Говорят, что состарившаяся парочка хотела бы получить авторские за снимок, разошедшийся миллионным тиражом. У Дуано были десятки удачных фотографий целующихся. Возле Сената, на набережной, возле церкви Святой Магдалины, у входа в метро, на переходе через площадь. Они говорят о том, что порыв страсти легален, что его нельзя перенести на час позже. Они говорят о спонтанности парижан. И последнее. Французы действительно либо одержимы поцелуями, либо умеют замечательно их коммерциализировать. Примером тому, кстати, это операция «Паримача». Есть поддельные банкноты с целующимся, а на интернете я нашел целый сайт поцелуев, исторический, культурный и социальный аспект этого замечательного явления, а также конкурс фотографий. Так что «Паримач» идет по чьим-то следам. Если не сказать целого народа, то, по крайней мере, целого города. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
В 90-е годы праздник молодого вина «Божоле» еще не стал для российских слушателей столь привычным, как сегодня. Дмитрий Савицкий рассказывал. Liberty Life, ноябрь 99-го.
Каждый год 15 ноября проселочные дороги возле Макона или Вильфранша забиты бесконечными колоннами грузовиков. Заезжий турист может подумать, что тут проходят военные маневры. На самом деле грузовики и трейлеры ждут официального разрешения начать грузить ящики с самым популярным в мире вином – Божоле Премьер или Божоле Нуво, как его называют нынче. Божоле – единственное в мире вино, разговор не идет о многочисленных жидкостях, носящих это название – вино, попадающее на рынок в детском возрасте. От сбора винограда в сентябре, ферментации, процеживания, фильтрования, разлива по бутылкам, наклейки этикеток, упаковки в картонные коробки и до погрузки в трейлеры проходит всего лишь от 4 до 6 недель. Божоле приносит в жертву свежему вкусу. Ему не дают набрать силу, как другим винам, развить вкус, благородно состариться. Божоле, иными словами, нимфетка, лолита, которая, дотянув до 18 лет, вызывает у Гумберта лишь отвращение. Что правда, разлитое в бутылке Божоле не стареет, не меняется к лучшему. Бывшее Божоле Премьер по весне – вино клошаров, не набравших на Бордо. Традиция пить молодое вино, отдающее в зависимости от года то грецким орехам, то лепестками розы, то персиками, родилась в ранних 50-х. В те времена Божоле не знала, что такое бутылка. Вино продавали оптом, в бочках, и только в самые дешевые рестораны и бистро Лиона и Парижа. На стол оно попадало в карафах, кувшинчиках. Русский историк вин, живший во Франции, владелец одного из виноградников Марго, Алексей Лишин, заметил как-то, что феномен Божоле родился из какого-то вывернутого наизнанку снобизма. Вдруг стало модно пить молодое дешевое осеннее вино рабочих забегаловок. В Божоле Премьер нашли необыкновенный вкус, и 15 ноября стало традиционной датой, когда в Маконе или Вильфранше виноделы и поставщики решали, обладает ли молодое вино всеми необходимыми качествами для того, чтобы называться Премьер. Независимый комитет специалистов проводил химический анализ, если Божоле было не крепче 13 градусов, если сахара в нем было не больше 2 граммов на литр, а кислотность не превышала 5 граммов, Божоле отправляли на рынок. Во Франции в полночь, в третий четверг ноября, во многих городах традиционно выкатывают на улицы под промозглую моросейку бочки Божоле. Как и положено, первое Божоле всегда бесплатное.
И в завершении программы рубрика Дмитрия Савицкого, выходившая в эфир всего лишь один год и называвшаяся «Карт-бланш». Наш ДС садился верхом на свой велосипед и отправлялся куда-нибудь на прогулку по парижским бульварам и набережным. В мае 2006 года одна из таких велопрогулок была посвящена легендарным американцам в Париже.
Американцы в Париже. Такова, пожалуй, сегодняшняя тема карт-бланш. В 1901 году Париж посетила семья пресвитерианского пастора Бейч. Дочь его Сильвия влюбилась в Лютецию и позже вернулась во Францию сначала как сестра милосердия, в конце Первой мировой войны, а затем уже в роли студентки, решившей изучить французскую литературу. Судьба свела Сильвию Бич с хозяйкой книжного магазина «Дом друзей книги» Ариен Монье. Знакомство это превратилось в 20-летнюю любовь между женщинами, а побочным эффектом стало появление второго книжного магазина на улице Одеон «Shakespeare & Company» – «Шекспир и компания». На юге улица упиралась в театр «Одеон», на севере – в знаменитый перекресток Сен-Жерменского бульвара. Рядом был Люксембургский сад, Сорбона, латинский квартал. До Сены было 5 минут хода, до бульвара Монпарнас – 15. У Сильвии Бич можно было купить последние книжные новинки из Лондона и Нью-Йорка или же просто одолжить книгу на почитать. Она также соглашалась, чтобы на ее адрес, 12 улица Одеон, приходили бы письма до востребования. Эта книжная лавка стала центром культурной жизни американской диаспоры в Париже. Здесь устраивались встречи писателей. Здесь же в итоге Сильвия Бич предложила Джеймсу Джойсу издать его шедевр «Улисс». В начале Второй мировой войны Сильвия Бич была арестована, а позже ей пришлось бежать из Франции. Хемингуэй в конце войны, после того, как он символически освободил свой любимый отель «Риц», освободил «Shakespeare & Company». Но на самом деле книжная лавка, бывший клуб довоенной американской диаспоры, перестал существовать.
И бутик, в котором спущены шторы, в данный момент сдается или продается?
В 1924 году американский писатель Роберт МакЭлмон подсчитал, что в Париже на Монпарнасе проживает приблизительно 250 американцев. Среди них были художники и студенты, и люди просто богатые. Рантье, которым гигантская покупательская способность доллара по сравнению с франком, не то что в нынешние времена, позволяла жить не просто роскошно, а сказочно. Монпарнас американцы называли просто-напросто «Картье» – «кварталом». Двумя американскими штаб-квартирами квартала были, с тех пор ставшие знаменитыми, брасри бульвара Монпарнас, дом и ротонда. Что в доме, что в ротонде, потребление кентукского бурбона напрочь вытеснило модный напиток 20-х годов – русскую водку. Стоит добавить, что диаспора эта в немалой степени состояла из американцев, сбежавших из страны сухого закона. За богатыми искателями приключений потянулись из штатов врачи, банкиры, адвокаты, агенты по недвижимости, короче, обслуживающий персонал диаспоры. Художники и писатели снимали дешевые мастерские, а миллионеры, вроде композитора-песенника Кола Портера, владели несколькими особняками. Жить было на что. Кроме Шекспира и Компани, вторым недалеким интеллектуальным центром для американцев была квартира писательницы и собирательницы картин Гертруды Стайн на улице Флорюс. Мне довелось в ней побывать в 80-х годах. Мой издатель Рамсей превратил ее в свое бюро. В этой-то квартирке, она, в общем-то, небольшая, где на стенах висели картины Пикассо, Матисса, Гогена и Ренуара, госпожа Стайн давала уроки молодому Хемингуэю. Ее брат Лео, также коллекционер живописи, определял так американскую диаспору. Эти ребята жили на Монпарнасе годами, не будучи в курсе того, что происходит на Монмартре. В те времена еще не было прямой четвертой линии метро. И Аполлинер, Гийом Аполлинер, был почтальоном новостей. Монмартр-Монпарнас был его любимой прогулкой. Гертруда Стайн довольно быстро обнаружила книжную лавку Сильвии Бич. И, будучи и богатой, и щедрой, вложила немало денег в библиотеку «Шекспир и Компани». Эзра Паунд перебрался из Лондона на Монпарнас, и Стайн ввела его в круг друзей Сильвии Бич. За Паундом появился Джеймс Джойс, Мальком Колей, Хемингуэй, Шервуд Эндерсон и Сортон Уайлдер. В забегаловках на Монпарнасе можно было встретить Дос Пассоса, Фолкнера и Джорджа Гершвина. Конечно, любимчиком всего Монпарнаса был Хемингуэй. Он появился в Париже в 21-м году с женой Хедли и поселился в квартирке на улице Кардинала Лемуана. Позже он перебрался на рю Нотр-Дам-де-Шан, где уже жили Эзра Паунд и Скотт Фитджеральд. Он брал книги в библиотеке Сильвии Бич, туда же приходили для него и письма. Хемингуэй, как и его коллеги, зарабатывал на жизнь фрилансером для спортивного отдела газеты «Торонто Стар». Хэм был влюблен в бокс и велогонки и часто появлялся на Монпарнасе на гоночном велосипеде. Он устраивал любительские боксерские матчи и выгуливал хмель попоек на кортах Люксембургского сада. Играл он со Скоттом Фитджеральдом. Я приближаюсь к теннисным кортам, которые в его времена были грунтовыми. Нынче они, естественно, корты быстрого отскока. Хемингуэю часто было просто-напросто нечем платить за аренду кортов, и платил Скотт Фитджеральд. Став знаменитым, Хемингуэй снял чудеснейший особняк через дорогу от меня, с другой стороны от кортов. Салют! Напротив западного выхода из Люксембургского сада. Последним появился на Монпарнасе уже в 31-м году с 10 долларами в кармане Генри Миллер. Он, пожалуй, был единственным американцем, изучившим и Монпарнас, и Монмартр, о чем в его «Тропике рака».
Английский язык продолжает звучать на бульваре Монпарнас, но времена, когда художники и писатели собирались на бульваре Монпарнас в дешевых забегаловках,
Эти времена кончились. Хозяева этих знаменитых баров, кафе и брасри в основном делают деньги на легенде. На этом я и заканчиваю сегодняшнюю карт-бланш. Проезжая мимо углового брасри Клозери де Лила, куда приходил Хемингуэй писать статьи для Торонто Стар, дома работать ему мешал шум лесопилки.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня итогам почти 30-летней работы у нашего микрофона писателя и журналиста Дмитрия Савицкого, нашего ДС. 24 декабря уходящего года в эфир вышел последний, завершающий выпуск многолетней джазовой программы, которую наш коллега бессменно вел из Парижа. Мы желаем Дмитрию Петровичу крепкого здоровья и поздравляем с приближающимся 73-летием. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.